Часть вторая. Первое. Я оставил Тибо в Бакере, а сам окольными путями отправился в Тулузу. Добирался я долго, а потому, приехав, нашел родителей в большой тревоге. Сеньор Эльзеар Добеи, графский Вигие, несколько раз приходил справляться, не вернулся ли я. Из его слов отец заключил, что я давно уже должен был прибыть на место, тем более что граф Раймон засвидетельствовал в одном из писем, что я покинул Сен-Жиль на 10-й день января. А удар Пьеру де Кастельна я нанес 15 января. Я без труда догадался, что граф, не раздумывая, приписал смерть легата своим верным слугам, а чтобы отвести от меня подозрения, сообщил ложную дату моего отъезда. Я не разбирался в политике и не представлял себе, насколько он был заинтересован, чтобы ни на кого из его людей не пало обвинение в убийстве легата. Но был просто до слез растроган проявлением его отеческого благорасположения. Когда я встретился в Нарбонском замке с Вигией, тот даже не спросил меня, не поручил ли граф что-нибудь передать ему на словах. Он также не удивился, почему я столь долго добирался до Тулузы. Он смотрел на меня с откровенным любопытством, но не выказывал ни того дурного настроения, ни той надменности, которых страшились все, кто с ним сталкивался. Ходил слух, что он примкнул к еретикам, однако характер его от этого не стал мягче. Вигие сказал, что я достойный слуга графа, и я уже собирался распрощаться с ним, как он вдруг задал мне странный вопрос. «Почему ты видишь во мраке?» Сбитый с толку, я ответил, что не обладаю даром животных, подобных кошке, и темной ночью не сумею ничего разглядеть. Он прикусил губу и отпустил меня, повторяя, что я храбрый слуга, и этого вполне достаточно. Я полагал, что смерть Пьера де Кастельна обрадует всех жителей Тулузы, и удивился, услышав, как многие горожане выражают свои страхи по поводу этой смерти, считая ее началом многих серьезных бедствий. Хотя все строили догадки по поводу личности убийцы, никто не подумал на меня. Каждый человек обладает даром слова. Я же обладал им, как никто иной. А потому мне приходилось делать над собой огромные усилия, чтобы не рассказать всей правды. Мне это удалось, и я не доверился никому, даже отцу. Тогда я еще не знал, что истина более всепроникающая, чем вода, и выходит на поверхности без помощи языка. В то время мне казалось, что совершенный мной поступок внезапно высвободил скрытые во мне силы. Я стал есть и пить за двоих. Мой голос и прежде достаточно звучный, звучал еще громче. Я начал втайне мечтать о битвах, где мог бы найти применение своей силы. Ощутил страстное, никогда прежде не испытанное желание обладать женщинами. А так как события имеют особенность повторяться, причем до мельчайших подробностей, я отправился в бане на улицу Сен-Лоран и вновь увидел там Сезелью. Она встретила меня с прежним смехом и пригласила проследовать за ней, что я и сделал. И каким-то загадочным образом в душе моей ожил забытый облик. В тот вечер, прежде чем заснуть, я с необычайной четкостью вновь увидел лицо Эсклармонды де Фуа. Таким оно было в тот день, когда она предстала перед моим взором на прибрежном песке в тихой заводи Эра. Словно богиня Минерва вознесшаяся над призрачным градом зловещих фантомов, образ Эсклармонды явился из глубин моих смутных мечтаний и окутал их сумеречным светом. В конце концов, я стал видеть в Эсклармонде не человеческое существо, а некую нематериальную, внеземную сущность. А когда узнал, что отец ее, граф Рожер Бернар де Фуа, выдал ее замуж за виконта де Гимоэза, ощутил неприятные чувства и печаль, происхождение которой я объяснить не мог. В тот день, когда я встретил Эсклармонду де Фуа, виконтессу де Гимоэз, печаль эта приумножилась. Стемнело, и я уже направил свои шаги в сторону отцовского дома, расположенного в конце улицы Тор, как внезапно ко мне подскочил низенький старичок с морщинистым лицом, похожим на яблоко, долго валявшееся под деревом. Он взглянул на меня, морщины его пришли в движение, и лицо его приняло выражение веселое и приветливое. «Почему ты видишь во мраке?» В ту минуту я не вспомнил, что точно такой же вопрос мне задал граф Скивигье. Я решил, что это просто блажь. Ночь была очень светлой. Задрав голову, я совершенно естественным тоном произнес: «Я вижу, потому что меня освещает свет свыше». Я хотел сказать «свет звезд», но сам не знаю, почему произнес «свет свыше». Услышав мой ответ, низенький старичок возликовал. Он бесцеремонно схватил меня за руку. «Я знал, знал! Но почему ты никогда не приходишь к нам? Сегодня вечером я тебя отведу. Многие хотят с тобой познакомиться». Я безропотно последовал за ним, потому что всегда следовал принципу: если судьба подает тебе знак, подчиняйся. В то время город кишел сводниками, и я подумал, что имею дело с одним из них. Нравы были вольны. Ходили слухи о ночных сборищах, во время которых отпрыски знатных фамилий города устраивали настоящие оргии. Говорили, что вдова сеньора де Леза, прекрасная Гильеметта, а также другие знатные дамы являлись на эти сборища в масках и под предлогом исполнения языческих обрядов удовлетворяли свои порочные наклонности. Считали, что в подобных собраниях часто принимал участие поэт Пере Раймон. Суровый консул Арнауд Бернар пообещал награду в 10 мелгорских су тому, кто сообщит полиции местонахождение мест разврата. По дороге речи моего товарища заронили во мне сомнения. Если тебя ударили по одной щеке, надо ли подставлять другую, как сказал Христос? Совсем недавно, дитя мое, ты блестящим образом доказал, что не все альбегойцы намерены умереть, не пытаясь защитить себя. Многие наши братья считают, что ты совершил великий грех. Должен тебе сказать, лично я не разделяю этого мнения. Он заглядывал мне в лицо. Голос его звучал доверительно. Мы добрались до квартала Дальбат. Старичок продолжал: видение сути вещей приходит к нам постепенно. Разумеется, все зависит от количества жизней, которые ты уже прожил. Знаешь ли ты, что святой Павел прожил 32 жизни, прежде чем вернуться в лоно отца? Я ответил, что ничего такого не знаю, и спросил, откуда это ему известно. Цифра совершенно верная, убедительно произнес он, ничего не объяснив. «Ты молод, у тебя впереди долгий путь. Сколько еще жизней тебе суждено прожить?» И я не знал, чего в голосе его было больше, жалости или восхищения. Его слова никак не вязались с картинами наслаждения, нарисованными моим воображением. «Это здесь», — сказал мой спутник, указывая на дом, издавна принадлежащий семье Роэкс. Я вспомнил, что некогда имел дело с Фредериком де Роэксом, братом консула. Когда мы подошли к дому, в его распахнутые двери входили люди, среди них промелькнули две или три женщины. По их потрепанным лицам и платьям в продольную полоску, ношение которых было предписано проституткам, я сообразил, что это девицы легкого поведения из предместья. Я даже узнал одну из них. За ужасающую худобу ее прозвали «сухой костью». Эта жалкая девица, вечно недовольная, с тяжелым характером, всегда давала повод поругаться с ней. «Если судить по этой девице, — ухмыльнувшись, подумал я, — нетрудно представить, какого рода общество я здесь найду». Когда я прошел через двор, меня втолкнули в большой зал с голыми стенами, освещенный светом факелов. Присутствующие, принадлежащие ко всем слоям общества, тихо переговаривались между собой. Серьезность и благочестие, отличавшие поведение участников собрания, дали мне понять, что собрание носит совершенно иной характер, нежели тот, который я себе представлял, и я застыл в изумлении. Пока я стоял, не зная, куда деть руки, боковая дверь отворилась и вошла Эсклармонда де Фуа. Я оцепенел. Она была в черном платье, застегнутом спереди на пуговицы, на плечи наброшена фиолетовая вуаль. Не было ни золотых, ни иных сверкающих украшений. Только на голове, поддерживая прическу, поблескивал тонкий серебряный обруч с сияющим, как звезда, сапфиром. Чудесный сине-зеленый камень, светившийся в центре ее чистого лба, завораживал. Но больше всего меня поразила печаль, окутавшая облик молодой женщины. Эсклармонда смотрела прямо перед собой, поверх голов собравшихся, словно ей было дано видеть невидимый мир. Сопровождавший меня старик оставил меня и, рассекая толпу, подошел к Эсклармонде и стал ей что-то нашептывать доверительным тоном. Вытянув в мою сторону палец, он с важным видом сказал ей что-то, но его сообщение не вызвало у нее интереса. Похоже, она пропустила его слова мимо ушей. На моей физиономии отразилось такое удивление, что стоявший рядом со мной молодой человек с умным и открытым лицом дружелюбно посмотрел на меня и сказал: «Вижу, вы из новообращенных. Женщина, стоящая там, является для всех уверовавших символом чистого духа, воплотившегося в материальную оболочку. Вы, наверное, слышали рассказы об Элен де Симон?» Так как я молчал, он легонько похлопал меня по плечу. Тогда я жестом дал понять, что не знаком с этой Элен. Взор мой был неотрывно устремлен на Эсклармонду. Теперь она заняла место на стуле, поставленном посреди собрания. «Нам, — продолжал молодой человек, — живущим в материальном мире, приходится облекать наши верования в плоть. Когда будете мысленно представлять схождение на землю Святого Духа, вспомните о красоте Эсклармонды де Фуа. О, чтобы помнить о ней, мне Святой Дух не нужен», — довольно резко ответил я этому дураку. «Святому Духу, о котором я раньше никогда не помышлял в этот вечер, была отведена главная роль. Я убедился, все собравшиеся думали только о Святом Духе, и уповали, что он снизойдет на них. Ораторы по очереди брали слово и возвещали его пришествие. Святой Дух, прибывший с Востока, подул на мир, дабы оплодотворить его. Он избрал Тулузу своей земной столицей. Каждый должен был причаститься Святого Духа и тайной скинии, носимой в глубине собственной души. Загадочные, недоступные моему пониманию слова выстраивались вокруг меня, отгораживая словно стеной от остальных собравшихся. Кругом сияли просветленные лица. Я ощущал, как вверх, словно дым от костра, уносятся бесхитростные и чистые восторги. Мне казалось, душа моя покрыта коркой, препятствовавшей мне принимать участие во всеобщем упоении. В воздухе витало нечто невыразимое и таинственное, чего мне хотелось плакать. «Так что же такое Святой Дух?» — спросил я у своего соседа, отчетливо сознавая, что речь шла вовсе не о христианском Святом Духе. Не дождавшись ответа, я встал и сказал: «Я тоже хочу высказать свое мнение о Святом Духе, ибо я всегда слушал других только для того, чтобы потом высказаться самому». Молодой человек бережно взял меня за руку. Слова имеют много смыслов в зависимости от уровня разумения каждого. Для меня Святой Дух является силой, позволяющей вырваться из когтей материального мира, ручьем, ведущим к божественному источнику. Я пожал плечами, и хотя в сущности сказать мне было нечего, я все же направился к небольшому возвышению, с которого вещали ораторы. На пути к возвышению я увидел, как Эсклармонда де Фуа встала и пошла, простирая перед собой руки, словно собираясь заключить кого-то в объятия. И тут Фредерик де Роэкс вытолкнул вперед женщину, в которой я узнал жалкое, озлобленное создание по прозванию «Сухая кость». Она вся дрожала. Ноги не держали ее, и она медленно опустилась на колени. Движением руки Эсклармонда велела поднять ее, и ладонями обхватила ее голову. Я с изумлением смотрел на утонувшие в косматой шевелюре тонкие пальцы цвета слоновой кости и видел, как та, кого я сравнивал с Минервой, коснулась губами лба продажной девки. Примечание. Альбегойцы исповедовали всеобщее братство, желая доказать свою любовь ко всем творениям. Многие молодые люди из благородных семейств брали в жены бедных девиц. Конец примечания. Тишину сменил продолжительный шепот. Что-то оживленно обсуждая, собравшиеся разделились на группы. Какой-то старик, возвысив голос, объяснял про красоту и притягательность смерти и уговаривал всех ускорить ее приход. Неожиданно лысый и гладко выбритый человек принялся быстрым шагом описывать круги, с каждым кругом ускоряя шаг. «Что это с ним?» — спросил я своего соседа. «Движение по кругу является единственно совершенным. Он подражает чистым духам, движущимся исключительно по кругу». Голос, пустившегося в объяснение старца, зазвучал требовательно. «Вырвите себя из этой жизни, ибо она есть зло, избавьтесь от скверны, дабы с легкостью устремиться к духовной сущности бытия». «Ну, это уж слишком!» — выкрикнул какой-то тип с кривыми ногами и квадратной головой, какой обычно обладают люди здравомыслящие. «Тогда придется признать, что убийца Пьера де Кастельна подарил легату блаженства». Прозвучавшее имя послужило сигналом к ожесточенному спору. Все принялись о чем-то оживленно дискутировать. Тема интересовала каждого. Я заметил, как Фредерик Роекс подходил то к одним, то к другим и что-то им шептал, показывая на меня пальцем. «Это оруженосец графа Тулузского. Он один из наших». Я горделиво выпрямился. Целую минуту я ощущал необычайную гордость. Правда, я ничего не понял из того, что говорила со Святом Духе. Разве это имело значение? У меня была другая роль. Я был человеком действия, освободителем еретиков. Постепенно вокруг меня образовалась пустота. И тогда глаза мои встретились с глазами Эсклармонды. Она смотрела на меня. Смотрела на человека, убившего Пьера де Кастельна. Разумеется, она не признала в нем дикого зверя, который некогда подхватил ее на руки и унес. Ее взгляд пронизывал меня, словно стальной клинок, более острый, чем копье, которым я нанес удар легату. И внезапно я прочел в нем, прочел, как в книге, где ожили нарисованные картинки. Я увидел ее ужас от моего поступка, ощутил ее отвращение к моей грубой и кровожадной душе. Она отвернулась и исчезла через ту же дверь, откуда появилась. Я попытался отыскать вокруг себя хотя бы одно доброжелательное лицо. Но молодой человек, до сих пор державшийся рядом, резко отошел в сторону. Люди отворачивались от меня. Чувство, принятое мной за восхищение, оказалось любопытством, смешанным с презрением. Только старый Роекс, чью спину я видел, разводил руками и, казалось, все еще защищал меня. «Нам очень нужны такие люди, даже если они вызывают презрение, ибо это не главное». Я направился к двери и столкнулся лицом к лицу с сухой костью. Я ощутил себя униженным, понимая, сколь дорого было бы мне приветливое слово, сказанное Эсклармондой. Лицо девицы сияло от восторга. Она так высоко задирала лоб, словно на него положили святые дары, и она боялась, чтобы они не упали. Кажется, колет мой зацепился за ее платье. Протянув руку, я подался в ее сторону, чтобы отцепить колет. Раздался дикий вопль. Девица рванулась прочь и, словно боясь замараться, подхватила обеими руками подол. Ее истеричный крик пригвоздил окружающих к полу. Увидев меня возле девицы, многие подумали, что вопль свидетельствовал о какой-либо выходке с моей стороны, о грубой шутке. До меня донеслись возмущенные возгласы. Некто высокого роста, с виду похожий на рыцаря, во весь голос заявил, что если меня следует наказать, пусть только скажут, а он уж позаботится об остальном. И, отодвинув всех, кто стоял перед ним, он двинулся на меня. Я шагнул вперед, соизмеряя, как лучше вцепиться ему в глотку, а затем повалить его. Невыносимое страдание переполняло меня, и я надеялся от него избавиться, дав волю своей ярости. И тут неведомая сила живым комком рыданий зашевелилась в моей груди, поднялась, опустилась и снова устремилась вверх. Значит, я оказался в стане злых, словно ветхое платье. Самолюбие мое разодралось пополам, и мне показалось, что я гол. гол, жалок, как первое творенье мироздания, узревшее первый закат солнца в отягощенном сумраками мире. Я упал на колени и воскликнул: «Прошу всех простить меня! Я сотворил зло! Я умею делать только зло и не понимаю, что такое добро! Вы это знаете! Просветите меня! Не оставляйте меня блуждать в потемках, о, братья мои! Протяните мне руку помощи!» И, не обращая внимания на пыль, взвихренную по дороге платьем Эсклармонды, я прижался лбом к плитам, по которым ступала ее нога. Глубокой ночью сержант городской стражи, держа в руках пику с прицепленным к кончику фонарем, подошел ко мне и грубо спросил, зачем я тут стою, уставившись в воды Гароны. Я бы мог ответить ему, что я слуга графа Тулузского, сын известного строителя Рокмора, а потому лучше ему оставить меня в покое и идти своей дорогой. Но я вежливо сказал, что после встречи с добрыми и чистыми людьми я не смогу успокоиться, пока не постигну истинную природу Святого Духа.